Три года все шло, как и раньше. Проскуряков был таким же, каким был всегда. Он твердо сказал себе, что взяток не берет, что деньги, которые ему вручал Пименов, получил в долг. Получил он в общей сложности 9 тысяч. Этого хватило на квартиру экономисточки Оле, на мебель и на три их с Ольгой поездки в Гагру. Дома его жизнь шла по-прежнему, скучно, размеренно, на зарплату. Все изменилось год назад, когда Пименов, приехав в очередную командировку, разложил перед Проскуряковым схему. Получалось по этой схеме, что за три года главк по личным предписаниям Проскурякова выделил Пригорской ювелирно-афинажной фабрике дефицитных фондов и станков больше, чем всем другим предприятиям. Однако на фабрику пришла только третья часть отпущенных материальных ценностей общей стоимостью на 640 тысяч рублей.
«Получается так, Юрий Михайлович, — сказал тогда Пименов, — что ты, Воленс-Ноленс, стал фактическим главой нашей фирмы. Я ведь те станки, что ты нам выбил, и медь с алюминием не турку продал, а приспособил для дела, для большого дела. По мастерским я эти станки распределил, по верным моим людям. И производят эти станки товары, опять-таки, не для турка, а для советского человека. И если я это производство отладил, то тебе теперь пора его возглавить. Куда ни крути, как от этого не уходи, а уйти никуда не уйдешь. Пойми меня верно, Юрий Михайлович. Я тебя не запугивать собираюсь, не вербовать. Я тебе правду говорю. Придешь с повинной, получишь 10 лет, а сами заберут так максимум 15. В нашем возрасте это разница не разница. Будешь слушать или погонишь меня из кабинета?» Анализируя себя и свои поступки после этого разговора, Проскуряков который уже раз поражался тому, как гибок человек и спокоен к самовыгораживанию. Он точно помнил строй тогдашних своих размышлений. Когда Пименов объяснил ему структуру предприятия и рассказал, что в основу дела положена категория дефицита, он долго сидел молча, неторопливо затягиваясь герцеговиной флор. Единственное, что он себе позволил, получив лишние деньги, так это сменить казбек на герцеговину. Он чувствовал себя значительнее и спокойнее, когда курил эти папиросы. Он мог бы на этом этапе остаться прежним Проскуряковым. Так казалось ему. Стоило только снять трубку и позвонить куда следует в таких случаях. Но он остановил себя, потому что не совсем точно понимал, куда именно в этом конкретном случае надо звонить. То ли в министерство Константину Павловичу, то ли сразу в милицию. «В конце концов, — думал он, — факт получения мною этих проклятых 9 тысяч недоказуем, а мои отказы на некоторые прошения Пименова лежат в архиве. Там же есть и его обращение в вышестоящие инстанции с жалобами на мои отказы. Выходит, я помогал ему под давлением сверху? И опять-таки недоказуемо, что именно я направлял его в эти стоящие надо мной инстанции, и что именно я объяснял ему, как следует формулировать просьбы, мотивируя их требованиями технического прогресса и повышения производительности труда. Вой поднимет? Видимо. Ну, снимут меня, ну и что? Буду работать простым инженером. Впрочем, инженером меня не поставят. Высшего образования нет. Вот где главный мой промах. Все в кресло лез, все поскорее хотел выбиться в люди. А надо бы институт кончить. Диплом он как железная кольчуга теперь. А черт с ним. Завхозом поставят. Все свобода, не тюрьма. Но он сразу же представил себе будущую жизнь свою. На 80 рублей в месяц. Жену, которая и так пилит его, что мало денег. Он представил себе, что каждый вечер ему придется проводить дома, и не будет уже спасительных совещаний, когда он мог спокойно бывать у Ольги, и не будет командировок по обмену опытом, не будет всего того, к чему он привык за 20 лет своей руководящей работы, и особенно за 3 последних года, когда не надо было вертеться дома ужом и выносить унизительные скандалы Ирины Петровны, по поводу недоданных в семью денег и выдумывать истории про вычеты за пользование государственным транспортом.
«Не дело ты затеял, Пименов», — сказал тогда Проскуряков. «Закроют твою контору, и помирать придется в лагере строгого режима».
«У нас лагерей теперь нет, Юрий Михайлович. У нас исправительно-трудовые колонии. Только я туда попадать не собираюсь. Я вижу, что вас сомнение гложет. Вы позвольте структуру объяснить. Вам сразу спокойнее станет. Я ведь фирму не из пальца сосал. Я изучил все современные проблемы нашей экономической науки. Я вопрос кооперации производства и внутриотраслевой интеграции, как отче наш, изобрел. Смотрите, что получается, Юрий Михайлович. Пока у нас еще есть возможность деловому человеку спокойно жить, людям помогать и самому на черный день откладывать. Пока я, директор, должен ждать вашего указания, а вы министерского, а министерству планового, я, директор, пальцем не шевельну, чтоб поперек вас пойти. Мне инфаркт ни к чему. Да и года у меня не те. Я опору горения на работе, слава богу, пережил. И умудрился даже давление нормально сохранить. Я и тогда пальцем не шевелил без указа. Зачем? Прикажут, исполню. Сверху видней, как говорится. Но это все лирика, Юрий Михайлович. Про кооперацию в журналах пишут? Значит, можно, так ведь?
Вот я скооперировался с мастерскими. Мой рабочий, фабричный, сразу в народный контроль попрет, если я ему лишку закажу. А в мастерской рабочий заказ исполняет. Все по-честному, все для народа, как говорится. И не себе я его товар заберу, а обратно через торговую сеть реализую, другому трудящемуся. Только для этого я должен знать конъюнктуру рынка, так сказать, категорию дефицита. Чего в магазине нет, что государство упустило, то мы должны наверстать. А новейшими станками, да еще при наших-то фондах, что вы, Юрий Михайлович. И по большому счету посмотреть, разве мы народу плохо делаем? Мы ж ему, народу, товар поставляем, а не турку какому.
Ты не юродствуй, не юродствуй, Пименов. Ты меру знай.
А я не юродствую. Вот сейчас я из осколков граната отладил выпуск иголок для проигрывателей. Их нет в магазинах. На них государство валюту тратит, а проигрыватели с пластинками — завал. Жизнь у народа веселей пошла, трудящийся желает музыку слушать, а иголок-то нет. А я ему иголки поставляю. Разве я плохо делал для страны, Юрий Михайлович? Разве я виноват, что игл у нас мало производит?
Так почему ты этот вопрос не поставишь? Почему не докажешь, что это можно у тебя на производстве организовать?
Юрий Михайлович, милый, да разве ты мне на это отпустишь полмиллиона? Окстись, у тебя же у самого руки повязаны.
Я с тобой на брудершафт не пил, Пименов. Давай без фамильярности.
Это я увлекся, Юрий Михайлович. Прошу прощения. Можно продолжать?
Ну?
Так вот, из отходов, которые я б так или иначе списал, на станках, которые так или иначе простаивают половину времени без пользы, я на свой страх сделал 10 тысяч опытных иголочек для проигрывателей. У меня токари вытачивают детали для головки. На сверлильном обрабатываем пластмассу, а один человек камешки шлифует. Чистая прибыль нам с вами и третьему моему человеку по две косых. Вот прошу. И расписываться не надо, все как на бирже.
Погоди ты. Дверь не заперта.
Нет, я защелкнул, когда заходил.
Проскуряков спрятал деньги в карман и сказал: «Готовь письмо по поводу иголок этих самых. Будем налаживать производство в государственном масштабе».
«Будет сделан, Юрий Михайлович. А у меня к вам встречная просьба. Как к главе предприятия».
«Какого там еще предприятия?»
«Нашего главка».
«Вот так. И чтоб никаких фирм».
«Ладно, согласен. Вы к начальству поближе. Так узнайте в госплане, что они планируют, а что временят. Вот списочек».
И Пименов передал Проскурякову листок бумаги, где были указаны наименования товаров, которые пользуются наибольшим спросом в магазинах, особенно в хозяйственных. «Посадят тебя», — уверенно сказал Проскуряков, ознакомившись со списком. Он вернул его Пименову и повторил. «Неминуемо посадят».
«Ни в коем случае. Я ведь в газетах о моем деле не оповещал, Юрий Михайлович. Когда ко мне корреспонденты из газет приезжают, я только про фабричных передовиков разоряюсь. А вот со мной один человек работает, так я о нем не гугу. Хотя он так камни точит, что ни одному передовику не снилось. Налбандов. Вы его помните, наверное».
«Из ОТК?»
«Да».
«А как ты реализуешь товар?»
«Мой Шурин, директор магазина в Москве». «И все. Больше народу нет. Как же мне провалиться? Дурнем надо быть. Или хапугой. А я ОБХСС уважаю. Я товар сбываю небольшими партиями».
«В магазинах пускают? По липовым накладным?»
«Зачем по липовым? Я эти головки к проигрывателям собираю экспериментально. По 1000 штук в квартал. А выход готовой продукции у меня 30 000. Так что накладные по форме».
Пименов закурил свой ломаный, искрошившийся север и, достав из папки еще один лист бумаги, положил его перед Проскуряковым.
«Тут моя просьба увеличить фонд зарплаты. Это откладывать нельзя, Юрий Михайлович. Мне людям надо хорошо платить, чтоб недовольных не было. От них ведь вся кутерьма. От недовольных-то и обездоленных».
«Завизируй у юриста и в отделе зарплаты».
Пименов отрицательно покачал головой.
«Нет, не надо, Юрий Михайлович.
Они после вас легче завизируют, а так они волынить начнут. Ведь время у меня горячее. Оно сейчас, как говорится, не ждет».